Беспомощная улыбка человека, который потерял себя, все чаще появляется в мандельштамовских стихах. В его поэзию именно тогда вползает зловещая тема безжалостного века зверя. Мандельштамы возвращаются в Петербург. Надежда вспоминает. Возвращаясь в Петербург в 1920 году, Мандельштам еще верил, что все сохранилось, как было, что туда соберутся и другие странники, рассеянные историческими событиями, и он снова очутится среди тех, кого считал свои «мы». Но в Петербурге 20-х годов своего «мы» не нашел. В марте 1922 года они оказались в Москве, осели в Москве, чужом и чуждом для них городе. 20-е годы были тяжелыми не только для Мандельштама, для всей нашей культуры. 20-е годы с их грубой попыткой построения управляемого искусства, когда увеличивалось идеологическое давление, а политические обвинения надолго исключали художника из жизни. Честным людям поколения Мандельштама было труднее всего как раз потому, что они всерьез отнеслись к революционным преобразованиям жизни и ощущали свою личную ответственность за искажение и подавление свободы, от которого задыхалось искусство. Все это не могло не сказаться на творчестве. Стихи приходили все реже. Наступил творческий кризис. Ни одного стихотворения за период 1925-1930 годов. Но и в эти годы Мандельштам пишет прозу. Так появились автобиографические повести «Шум времени» и «Египетская марка». Осип написал стихотворение, которое стоило ему жизни, именно от того, что он больше не мог ни жить, ни писать в этой бездушной атмосфере. Осенью 1933 года Осип Емельевич Мандельштам написал небольшое стихотворение. «Мы живем под собой, не чуя страны, наши речи за 10 шагов не слышны, а где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, и слова, как пудовые гири, верны. Таракани смеются глазищи и сияют его голенище. А вокруг него сброд тонкошеих вождей. Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет. Как подкову дарит за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что не казнь у него, то малина, и широкая грудь осетина». Стихи против Сталина написал до смешного хрупкий и немощный человек. Поэт прочел это стихотворение по меньшей мере полутора десяткам человек. Надежда Яковлевна писала: «В наши притихшие и нищие дома они входили, как в разбойничьи притоны. К нам они вошли ночью с 13 на 14 мая 1934 года. Внезапно около часа ночи раздался отчетливый, невыносимо выразительный стук. Это за Оси, — сказала я и пошла открывать». Мандельштам был арестован. Поэт всегда был в напряженных отношениях с властями. Еще до революции за ним присматривала полиция, подозревая в нем возможное революционное бунтарство. Четырежды его арестовывали. Дважды в 1920 году в Феодосии врангелевцы и в Батуми грузинские меньшевики. В третий раз АГПУ в Москве в 1934 и в 4 НКВД в доме отдыха Самотиха в Мещере в 1938 году. Борис Пастернак пошел просить за него в «Известия» к Бухарину, Анна Ахматова к Янукидзе в Кремль. Этим они смягчили развязку, и произошло чудо. Причиной чуда была фраза Сталина «изолировать, но сохранить». Семье Мандельштамов разрешено было поселиться где угодно, кроме 12 крупнейших городов страны. Осип Емельевич и Надежда Яковлевна наугад назвали Воронеж. «Пусти меня, отдай меня, Воронеж! Уронишь ты меня или проворонишь? Ты выронишь меня или вернешь? Воронеж блаш, Воронеж ворон, нож». В Воронеже, живя скудной помощью немногих друзей, практически в нищете, скитаясь по углам, Мандельштам вновь почувствовал себя свободным. За 3 года он написал около 200 стихотворений. Это почти треть написанного им. Вернувшись в Москву в 1937 году, он сказал Анне Ахматовой: «Я к смерти готов». Видимо, за эти годы он освободился от груза невысказанных мыслей, ненаписанных стихов. Анна Ахматова вспоминала: «В мае 1937 года Мандельштамы вернулись в Москву. Уже год, как все нарастая, вокруг бушевал террор. Разрешения остаться в столице он не получил. Около года они скитались по городам страны. Беда ходила по пятам за ними. У Мандельштамов не было денег, жить им было уже совершенно негде. Никогда он не хотел торговать своим даром, предпочитая сытости и комфорту свободу. Благополучие не было для него условием творчества. Несчастья он не искал, но и за счастьем не гнался. Почему ты вбила себе в голову, что обязательно должна быть счастливой?» — говорил он, отвечая на упреки жены. Последний раз его арестовали 2 мая 1938 года в нервном санатории в Подмосковье. Надежда писала: «Нас разбудили под утро. В комнату вошли трое. Никакого обыска не было. Просто вывернули чемодан в заранее заготовленный мешок. В Бутырках приняли только одну передачу, а во второй раз сказали, что Осип Мандельштам отправлен в лагерь на 6 лет по решению особого совещания. Из лагеря я получила письмо, одно единственное. Немедленно я выслала посылку, и она вернулась ко мне за смертью адресата». Надежде Яковлевне судьба отпустила еще 4 десятилетия полных мытарств и скитаний. Но она сберегла и сделала достоянием потомков наследие Мандельштама. И она же, совершенно не испытывая внутреннего страха, написала и издала за рубежом свои воспоминания, которые потрясают читателя зоркостью наблюдений и беспощадной откровенностью размышлений. В 2010 году этой удивительной семье был поставлен памятник в Петербурге возле филологического факультета Санкт-Петербургского университета. Надежда Яковлевна Мандельштам говорила: «Если бы я нашла его могилу, я написала бы на плите: только стихов виноградное мясо мне освежило случайно язык». В этом двустрочии главный, решительно неповторимый Мандельштам. Именно он и только он. Его непрошедшая удивленность от редкой, сумасшедшей, случайной удачи родиться на земле человеком и вдобавок поэтом. Спасибо за внимание. До новых встреч!